имя Иисуса Христа. Мы благодарны имени Твоему Святому, что Ты здесь, силою Твоего Святого Духа. Мы благодарим Тебя за святое помазание, которое обновляется для нас всякий раз на месте сем. Да обновится оно и в этот раз по неизменному глаголу Твоему. Ибо Ты сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, Я там посреди вас. Мы верим и принимаем Тебя, преклоняемся пред Тобою и открываем наши сердца. И я представляю и передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную и позволь нам раствориться в Твоих божественных глаголах, в поклонении и прославлении. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, можете садиться. Вторая книга Царств, глава 15. Я начну сегодня с 14 стиха, чтобы возобновить эту библейскую историю повествования откровения Бога человеку. Всякий раз, когда мы обращаемся к каким-нибудь историям Ветхого Завета или Нового Завета, мы должны ясно понимать, что это не простая история. Это не просто историческое повествование, это не археологическая находка. Библия – это откровение Бога человеку через человека. Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они. Поэтому нам важно увидеть Бога через человека, увидеть Его в человеке, потому что человек будет нести образ и подобие Божие, и образ и подобие дьявола. Иисус сказал определенной категории религиозного народа, его лидерам, еврейским лидерам. Он сказал, ваш отец – дьявол, вы имеете образ отца вашего. Следовательно, Библия будет раскрывать в человеке образ сатаны и образ Бога. Кто такой Бог? Что имеет Бог по отношению к этому миру? Кто такой дьявол? И что дьявол имеет по отношению к миру? У дьявола есть свои планы, и у Бога есть свои планы. У дьявола есть своя цель, и у Бога есть своя цель. Поэтому в этой истории, которую мы сегодня разбираем, это повествование о царе Давиде. Он назван сладким певцом Израиля, помазанник Божий, пророк всемогущего, который написал много песен, пророческих песен о самом Христе, и который являлся как прообразом Иисуса Христа, так и Его Церкви. Поэтому в лице этого благословенного мужа мы будем рассматривать как Церковь Иисуса Христа, так и самого Бога, Царя Царей и Господа Господствующих Иисуса Христа. Глава 15, я начну с 13 стиха. «И пришел вестник к Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. Авессалом царский сын, рожденный ему от принцессы языческой, прообраз соединения божественного с человеческим, красивейший человек и не было подобного в Израиле, прообраз тех исполинов, которых когда-то родили сыны Божии. Когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, то те стали рождать исполинов, и написано, это были издревле славные и сильные люди на земле. И сыны Божии думали, это великое потомство. Мы благословенные люди, Бог дал нам великое потомство. Но именно это великое потомство привело весь мир в бездну, потому что они стали пренебрегать Божий Дух, Дух Святой. И Бог сказал, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, ибо они есть плоть. И поэтому Бог уничтожил первый мир с лица земли водами потопа. Это не значит, что Бог уничтожил их, они сами привлекли их на себя. Он уничтожил их согласно посева и жатвы. Они посеяли это, они думали, что они сеют что-то великое. Но запомните, плоть есть плоть, и если вы что-то посеете в плоть, то вы пожнете обязательно смерть. Авессалом, несмотря на то, что не имел недостатка, тем не менее был рожден от языческой принцессы. Соломон будет сын Версавии, дочери Иерусалима, который воссядет на царском престоле. Мы увидим это далее. Но здесь Авессалом, царский сын, восстал на своего отца, желая перехватить у него престол. И пришли и донесли Давиду, что народ, израильтяне, уклонились на сторону Авессалома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авессалома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навел на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю: «Во всем, что угодно, господину нашему царю, мы рабы твои». И вышел царь, и весь дом его за ним пешком. Оставил же царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пеше, и остановились у Бет-Мерхата. Прежде чем следовать дальше, я хочу остановиться на этих 10 женах-наложницах царя Давида, хранителей дома царского, которые отображают закон. Это закон Божий, десятословие, которые должны были охранять святость Божию, имение Бога Всемогущего. Имением Бога Всемогущего является Его святость, неприкосновенность, принадлежащая только Ему. И поэтому дал был закон с этой целью. Потом мы увидим, что произошло с этими женами и смогли ли они удержать, охранить имение царя Давида. Смог ли закон, который принес Моисей? Бог дал закон, и он пришел через Моисея в народ израильский. Смог ли этот закон охранить святость Иеговы? Я знаю, что у вас уже есть ответ «нет», но мы посмотрим, каким путем закон был ослаблен плотью и потерял силу для хранения святости Божией. А теперь последуем дальше. Царь оставил 10 наложниц своих для хранения дома своего. Говоря о наложницах, я не имею в виду жен, потому что здесь написано, эти жены были наложницы. Наложницей называлась та женщина, которая была рабынею. Когда царь женился на рабыне, она называлась наложницей. Когда он женился на свободной, она называлась жена. Наложницей называлась та женщина, которая была рабынею и выходила замуж. Она не получала права свободной, она оставалась рабыней. Далее говорится: «И все слуги царя шли по сторонам его, и все хилифеи, и все филифеи, и все гефяне, до 600 человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя. И сказал царь Ефею гефянину: зачем ты идешь с нами? Возвратись и оставайся с тем царем, ибо ты чужеземец. И пришел сюда из своего места. Вчера ты пришел, а сегодня я заставляю тебя идти с нами. Я иду, куда случится. Возвратись и возврати братьев своих с собою. Милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал: «Жив Господь, и доживет господин мой царь. Где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». И сказал Давид Ефею: «Итак, иди и ходи со мною». И пошел Ефей гефянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом. И весь народ переходил, и царь перешел поток Кедрон, и пошел весь народ по дороге к пустыне. Поток Кедрон. Кедрон переводится «поток печали». Этот поток неоднократно будет погребать в себе идолов, валов, астарт, которые будут бросать туда сыны Израилевы, когда будут освящаться. Царь перешел этот поток, но я хочу остановиться на телохранителях царя Давида. Кто это? Что это за люди? Кто они такие? Во-первых, Ефей гефянин уже ясно, это человек-предводитель гефян. В этом городе был рожден филистимлянин, величественный и мужественный муж, с которым однажды встретился Давид, Голиаф, которого Давид убил. Каким образом филистимляне стали телохранителями Давида, верными, и даже здесь не оставили его? Хилифеи и филифеи – это никто иные, как тоже филистимляне из двух племен, которые составляли верное ополчение царя Давида. Не странно ли звучит, почему царь набрал себе телохранителей из своих врагов? Филистимляне были самыми сильными врагами, которых смог победить только Давид. Саул ничего не смог сделать с ними. Они были очень сильными. Происхождение филистимлян – это семиты. Язык у них схож с еврейским языком. Они не нуждались в переводчиках. Когда нужно было говорить с египтянами, то они нуждались в переводчиках, но когда с филистимлянами, не нуждались. Язык был родственен, только был разный диалект. Но это были семиты, это были люди оттуда же, откуда произошли филистимляне. Они еще раньше переселились из Египта в Кананскую землю. У них уже были свои цари. И когда Авраам пришел туда, там уже жили филистимляне. И Авраам прекрасно понимал их, потому что у них был один язык. Это были семиты. Теперь Давид почему-то набрал их оттуда. Он не набрал из евреев. Почему? Я задавал себе этот вопрос. Гефяне, оттуда, откуда был этот Голиаф? Теперь там, где был сильнейший враг, и когда они были побеждены Давидом, то они стали рабами и слугами его, и верными телохранителями его. И даже когда он сказал Ефею Гефянину: «Ты чужестранец, ты не из нашего народа, ты пришел сюда, а теперь я заставляю тебя вместе со мною страдать. Я не знаю, что со мной случится, возвратись и иди в свою землю, я отпускаю тебя в Гев». Он сказал: «Нет, господин мой царь. Я останусь с тобою в жизни или в смерти». Это говорило о том, что Давид стал их любимым господином. Это не было рабство жуткое, рабство порабощения. Это были люди, которые любили его до всей глубины своей души, до смерти. И Филипеи, и Филипеи, и написано, все они шли по правую и по левую сторону царя и составляли его ополчение. Вы знаете, что филистимляне имели 5 царских городов, и один из них Гев. Там другие были города. Я хочу сказать, что обозначают эти города, царские города. 5 царских филистимских городов, из которых было набрано войско, телохранители, личная гвардия царя Давида, который является прообразом Иисуса Христа. Это 5 человеческих чувств, которые были верными ему до смерти и не восставали, и наоборот помогали ему и готовы были с ним умереть. Обычно человеческие чувства, плоть всегда противится духу, но здесь у царя Давида почему-то они не противились. Вы знаете, что у любого человека всегда чувства расходятся с его мышлением, с его разумом. Эмоции всегда хотят низкого, греховного, запрещенного, а разум им говорит, это нельзя, но невозможно иногда не уступить, и чувства захватывают разум. Почему этого не было у царя Давида? Вы знаете, что Христос пришел в подобии плоти греховной, но плоть его не имела в себе греха, и его чувства полностью занимали то состояние в нем, которое Бог вначале создал в Адаме. Чувства были покорны Адаму всегда, они никогда не восставали на него, он полностью руководил своими чувствами. Но когда грех вошел в него, в Адама, через непослушание, чувства прекратили подчиняться ему и сделались его врагом. И у каждого человека, кто не распял свою плоть со страстями и похотями, его чувство является ему врагом. Это филистимляне, но только не у Давида. Давид победил филистимлян. И теперь плоть, чувства полностью были покорны ему и любили его, и покорялись ему, и служили ему. Вот почему не еврейская нация, а филистимляне, язычники, необрезанные. Плоть Царство Божие не наследует. Плоть и кровь Царство Божие не наследует. Но тем не менее Бог осветил это тело и сказал: «Если вы возьмете власть над ним, то ваши чувства будут подчиняться вам и будут верными вам и помогут вам в жестокой войне с другой плотью». Вы знаете, что когда царь Давид родил Авессалома, он очень любил его. Но теперь Авессалом стал другим человеком. Вначале он не был таким. Мы уже говорили, что Бог создал Херувима, он не создал сатану. Херувим сам стал сатаной. Ева родила Каина. Сказала: «Приобрела я человека от Господа». Но Каин сам стал человеком греха и погибели, и сыном дьявола. Он сам согласился. Через непослушание он принял в себя мятежную мысль через зависть, позавидовав брату своему. Он не шел путем веры. Он надеялся на свои дела, принеся жертву Богу и основываясь на делах своих, а не на жертве. Авель тоже принес жертву, но он не основывался на своих делах. Он основывался на жертве. И поэтому верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин. И Каин позавидовал ему. Внешне их жертва ничем не отличалась. И у того было самое лучшее, и у того самое лучшее. Но качество, внутреннее качество, суть внутренняя резко отличалась. Один полагался на свои дела, другой совершенно не полагался на свои дела и только видел свою праведность через жертву. Сегодня христианство разделяется. Они родились от Бога. Действительно, Давид был их отцом. Но когда они соединяются с плотью, то они делаются Каинами и Авессаломами. Они надеются на свои дела, они надеются на свою красоту, на безупречность и на то, что их хвалят. Посмотрите, какое великое потомство, посмотрите, какой великий храм, говорят ученики Иисусу. Этот храм не был построен Соломоном. Храм Соломона отличался от храма Ирода, потому что Ирод надстроек много сделал, он увеличил и украсил храм. Совершенно он был не таким, каким получил его Давид по откровению в чертежах и передал Соломону, и Соломон построил его. Но Христос сказал: «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Все эти деноминационные надстройки будут разрушены, не останется от этих союзов камня на камне. Слава Богу! Я не принадлежу к деноминации, я принадлежу просто Христу. Я стараюсь, чтобы люди, которые идут за мною, принадлежали просто Христу и назывались христианами. Впервые они стали называться в языческой церкви христианами. Это было презрительное название, это была презрительная кличка. Не они так себя называли, их в Антиохии стали так называть христиане. Это была презренная кличка. Но сегодня люди могут называться с каким-то особым таким удовольствием, гордостью: я пятидесятник, я баптист, я субботник, я иеговист, я адвентист, я православный, я старовер и так далее. Запомните, ни один православный, ни один старовер, ни один пятидесятник и ни один субботник, ни один менонит и ни один пресвитерианин не войдет в Царство Небесное. Туда войдут только христиане. Только христиане. Быть может, они и находятся в этих деноминациях, но когда они поймут, что деноминация – это ничто, если вы думаете, что деноминация выше, чем имя христианин, когда вы начнете называться христианами, у вас исчезнут перегородки, потому что и среди баптистов, и пятидесятников, менонитов, и пресвитериан, когда вы войдете в их среду, вы увидите множество людей, и у всех будет разное понятие на одно и то же место Священного Писания. И чтобы было понятие единым, нам нужно прийти к единому знаменателю. У Бога есть правило, как быть единомысленными и единодушными. Невозможно быть единомысленными и единодушными, если много голов. Должна быть одна голова. Поэтому мы должны принять одного человека в церкви, признать его и подчинить свои мысли мыслям, которые дает ему Бог. Либо вы не верите, что ему дает Бог, тогда уйдите из такой церкви. И поэтому верные рабы его были. Они стояли по одну и по другую сторону и готовы были разделить с ним смерть. Мы будем рассматривать потом дальше эту смерть. Написано: земля плакала великим голосом. То есть израильтяне вне Иерусалима. Иерусалим был весь на стороне царя, и весь народ громко плакал. Они видели своего помазанника, который 40 лет уже хранил их, как зеницу ока. И никто из врагов не мог коснуться Израиля. Все враги раболепствовали пред Израилем. Такого история израильская еще не знала. Такого помазанника еще никогда не было и больше никогда не будет. И теперь вдруг он гонимый уходит с плачем. Верные слуги окружили его, и народ рыдал. А он уходил для того, чтобы пощадить. Если он останется там, то они все умрут. И поэтому он решил сам пойти в смерть. Это прообраз Иисуса. Если бы Иисус остался там, он говорит: если я останусь здесь давить, то наведу беду на город, и город будет уничтожен. И чтобы спасти город, я должен оставить его. Чтобы спасти нас, Иисус должен был оставить нас и пойти в преисподние места земли, опуститься в ад и спить чашу до дна. Это прообраз. Посмотрим, что произошло дальше. Он перешел этот поток печали. Вот и Садок, и все левиты с ним несли ковчег Завета Божия из Вифары. Вифара — это дом Божий. И поставили ковчег Божий. А Вифар же стоял на возвышении, доколе весь народ не вышел из города. И сказал царь Садоку: возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так: нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно. Разве вы не слышите здесь вопля, когда Иисус сказал: не моя воля, но твоя да будет? Он перед этим просил: быть может, у тебя есть другая чаша, но потом сказал: не моя воля, но твоя да будет. И сказал царь Садоку священнику: видишь ли, возвратись в город с миром, и Ахимас, сын твой, и Иоаннафан, сын Авиафара, оба сыны ваши с вами. Видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не придет известие от вас ко мне. И возвратили Садок и Авиафар ковчег Божий в Иерусалим и остались там. Садок и Авиафар — это первосвященники, служившие в храме Божьем при царе Давиде, то есть в Скинии. Храма еще как такового не было. И это были два первосвященника. Садок, имя его означает «праведный», а Авиафар — «отец дал мне с избытком». Значение имени Авиафар. Они символизируют дух человека, который является посредником в естестве человека между Богом и самим человеком. Вы знаете, что Бог есть дух, и Бог не контактирует с нашим разумом, как нам так кажется иногда. Единственное, с кем контактирует Бог в моем естестве и в вашем естестве, только с вашим духом. Потому что Господь есть дух. Плоть есть плоть. И Слово Божие говорит: отдам ли члены мои блуднице, потому что двое будут одна плоть. Но Господь есть дух, и соединяющийся с Господом есть один дух. Не одна плоть, а один дух, потому что Господь не плоть. Он дух. И поэтому в духе является подлинное посредничество. Поэтому дух человека является первосвященником, то есть или же священником, который представляет мое естество Богу. Там в духе происходит встреча Бога с человеком, и мой дух передает директивы в мой разум. И поэтому Авиафар и Садок являются представителями, они тоже на стороне царя. Они взяли ковчег Божий, Слово Божие, но он сказал: оставьте его в Иерусалиме. Обратите внимание, ковчег Божий символизирует как самого Иисуса, как церковь Иисуса, так и Слово Божие, которое было в нем, манна. Он говорит: оставьте в Иерусалиме. А сам пошел. Его сердце трепетало за ковчег. Верные первосвященники и левиты взяли, и увидя, что их помазанник уходит, они взяли ковчег с собою, и все священники, левиты и весь народ выходил из города за Давидом. Плакали. А весь Израиль в это время ликовал и кричали: да живет царь Авессалом! Подобного еще не было. Сегодня религия воцарила над собою Авессалома и отвергла Давида. И сегодня они ликуют и кричат, потому что видят, что они приходят к власти, их очень много. И истинное помазание уходит. И приходят самозванцы из демократических структур. Их сегодня штампуют всевозможные колледжи религиозного порядка. Но невозможно стать апостолом, учителем и пастором, выучившись в любом теологическом факультете. Чтобы быть учителем, чтобы быть апостолом и пастором, нужно получить помазание от Бога. Там написано: Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, во-вторых, пророков и в-третьих, учителей для назидания тела Христова, то есть для совершенства, доколе все придем в совершенство, полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. Видите, не люди поставили, не институты, а Бог поставил. Он помазал Духом Святым человека, который никогда нигде не учился, Иисуса. Он помазал Духом Святым и избрал 12 апостолов, которые никогда нигде не учились. Они не принадлежали ни к фарисеям, ни к книжникам, ни к саддукеям. Это были неграмотные рыбаки, у них речь была не столичная, с презренным диалектом для евреев, галилейским. И тем не менее они сделались апостолами, то есть первыми учениками, последователями, миссионерами, свидетелями Иисуса Христа. Бог хотел показать, что не мудрое мира сего избрал Бог, чтобы посрамить мудрое. Он хотел показать, что немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Незначащее мира избрал Бог, чтобы посрамить значащее. И поэтому дух человека, главное дух человека, если вы правильно соединились с Богом и вы взяли самого себя в плен, потому что владеющий собой лучше завоевателя города, вы умерли крестом Господа Иисуса Христа для самих себя, чтобы жить для умершего и воскресшего, тогда в вашем духе является представительство всемогущего Бога. Ковчег Завета принадлежит не Авессалому, но они кричат, они радуются. Они идут и наступают на Иерусалим, а он в это время покидает Иерусалим и уходит. А Давид пошел, 30 стих, на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждую голову свою, шли и плакали. Это совершенно не вяжется с законом Божиим. Обычно во время печали люди обнажали голову, а не покрывали ее. Во время печали люди раскрывали свою голову и одевали обувь на ноги, а это наоборот, что-то не по закону. Впечатление, как будто бы он в храме Господнем. Голову нужно было покрывать только когда вы находились в храме Господнем. Бог сказал, если ты войдешь ко мне без покрывала, ты умрешь. Он повелел священникам, предстоящим ему, постоянно носить покрывало на своей голове. Первосвященникам и священникам, левитам, которые служили в храме, они обязаны были носить. Только тогда левиты могли обнажать свою голову, когда кто-то умирал, признак горя. И только тогда израильтянин из мужчин, из мужского рода мог обнажать свою голову, снимать покрывало с своей головы, когда он был прокаженным. Он должен снять был покрывало своей головы и закрыть свои уста. И говорит, нечист, нечист, нечист. Это говорило о том, что грешника Бог не слушает. Если вы не обладаете праведностью и совершенством Иисуса Христа, ваши молитвы напрасны, у вас есть покрывало. Вы сами верите в вашу проказу, что вы виновны пред Богом, и вы еще недостаточно освятились. Поэтому вы говорите, Боже, услыши, вам не это нужно говорить. Лучше бы вы ходили и кричали «Нечист! Нечист!» Это было бы, по крайней мере, справедливее. Вы, которые называете себя пятидесятниками, субботниками, баптистами, православными лютеранами, и в то же время не верите в оправдание, которое вы получаете даром от Бога, тогда лучше кричите «Нечист!» и снимите покрывало с вашей головы. Практически они его не имеют. Если вы спросите их, праведны ли они скажут, нет, мы только стремимся. Истинное покрывало христианина и христианки – это праведность, которую мы получаем от Бога. Праведность. Именно она покрывает нас. Именно только тогда Бог, когда ты приходишь с этой праведностью, оставляет тебя в живых и общается с тобой, не слушает тебя. Вот почему Давид был покрыт, и все люди были покрыты. Это говорило о том, что они были праведны пред Богом. Почему же они были босые? Вы знаете, что босой человек не способен благовествовать миру. Написано, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. Но все люди были босые, как и Давид. И Давид был босой, шел и плакал, но голова покрыта. Праведность. Плод духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Вот настоящее покрывало христианки и христианина. Апостол Павел хотел под волосами женщины образно показать истинное покрывало и для мужчины. Он просто показал, чему учит природа, что неприлично женщине стричь волосы, а мужчине растить его. Он показал, что прическа мужская и женская должна отделяться. И в этой прическе он показал покрывало, духовное покрывало, которое плод духа, измененный характер. А он будет измененным только тогда, когда плоть умрет. И когда все эти хилифеи, филифеи, гефяне окружат вас – И ваши чувства не будут вашими врагами, а будут вашими рабами, вашими слугами. Будут помогать вам, охранять вас. Они не будут говорить вам злое. Сегодня чувства могут говорить развратное. Когда выпьешь алкоголь, написано здесь, сердце твое заговорит развратное. Но там не было этого. Сердце не могло говорить развратное, потому что не было алкоголя. Священники не прикасались к вину, не прикасались даже к сушеным ягодам и не к свежим ягодам винограда. Виноград для них был запрещен. Они были священники Бога Всевышнего. Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, сегодня тоже не прикасаются и не употребляют алкоголя, и не легализируют его. Ничего страшного нет. Интеллектуалы религиозные. Есть страх. Я встречался с ними, но я не вижу здесь никакого греха. Попробовать. Я не пробую. Я просто употребляю его как завет между Богом и человеком. Как славное могущество царя царей, Господа господствующих во время хлебопреломления. И для меня этого достаточно вполне. Когда вино делается не вином, а делается кровью Иисуса и несет мне жизнь и лекарство, и силу, и кислород духовный. Здесь говорится именно об этом. Давид шел босой. Что такое босой? Помните, когда Бог встречался с человеком, Он всегда говорил: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Это говорило об общении Бога с человеком, о способности общения Бога с человеком. Если вы хотите общаться с Богом, и ваши ноги обуты в готовность благовествовать мир, это большая разница. Вы можете благовествовать миру, но вы в это время не можете общаться с Богом. Когда вы идете к Богу, обувь должна быть снятая. Когда пойдете благовествовать миру, оденьте. Но когда только начнете общаться с Богом, снимите обувь с ног ваших. Это способность общаться с Богом. Не можете вы стоять пред Богом в обуви. Потому что здесь безопасность. В присутствии Бога безопасность. Это не признак печали, что Давид шел босой. Это не признак печали, что Давид шел покрытый покрывалом. Покрыл свою голову. И все люди, и все Хилифеи и Филипеи покрыли свою голову. Праведность Божия. Куда же он шел? Мы посмотрим дальше. В это время, когда он шел, донесли Давиду и сказали: «И Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». И сказал Давид: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Ахитофел, советник Давида. Он был мудр, как ангел Божий, и весь Израиль на него смотрел, как на мудрого человека. И сам Давид воспринимал его, как слово Бога. Вообще имя Ахитофел, если его перевести, значение этого имени – брат безумия. Странно звучит, как Давид мог иметь такого мудрого советника, у которого только имя говорило, что он является братом безумия. Кто такой этот Ахитофел? Это старозаветний Иуда. Давид молился о нем и говорил в своей песне: «Сатана достанет одесную его, и достоинство его допримет другой». И когда апостол Петр стал в первой своей проповеди, он напомнил эти слова Давида и присовокупил их к Иуде. Он сказал, что это Дух Христов. В Давиде молился тогда об Иуде. Имя Иуды Искариота, старозаветнее имя Иуды Искариота, Ахитофел, брат безумия, скептик. Он представляет разум человека, который функционирует в этом трехмерном мире, то есть видимом, физическом, осязаемом мире, который имеет три измерения – прошедшее, настоящее и будущее. Он не способен функционировать в вечном измерении, в четвертом измерении, где не существует вчерашнего и будущего, где все настоящее. Нету времени, вечность. Разум не способен там функционировать. Ахитофел был именно этим человеком. Здесь, в трехмерном мире, это была мудрость душевная, земная, и, наконец, стала бесовской. И Давид испугался. Он сказал: «Господи, разрушь совет этого человека». Мы посмотрим, как Бог будет разрушать совет разума. Разум скептик, он очень расчетливый. Иуда был очень расчетливым человеком. Ахитофел был расчетливым. Он знает многие принципы и знает, как взять. Он всегда обольщает сам себя. Разум человека всегда обольщает. Вне Бога не существует никаких вершин. Но здесь говорится именно о таком разуме. Написано, Давид шел на гору Елеонскую. Он еще не дошел до этой горы. 32 стих. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давида. Это тоже советник Давида. У него было два советника. Еврейский подлинник явно называет его не только другом, но и советником. У него было два советника, Хусий, архитянин, и Ахитофел. Хусий, архитянин, имя его дословно звучит «проворный». Проворный. Если вы будете читать книгу притчи «Премудрости Соломона» в 7 главе, там сказано о Духе Святом, что он проворный, что он проходит мельчайшие, тончайшие духи и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает, что у него такая частота и такая скорость, что никто никогда не может его удержать, неудержимый. И здесь именно прообраз. Мы увидим, что он символизирует сверхъестественные возможности или способности, заложенные в человеке, в его духе. Это мышление духовное, не идущее отсюда. Он представляет нам Моисея и Илью на горе Елеонской. Именно здесь встретился Давид, где он поклонялся. И Иисус поклонялся на этой горе в свое время. Это гора Елеон. Она обозначает место поклонения, место откровения и место цели. Место поклонения, место откровения, где мы получаем откровение, и цель. Самая последняя цель, он с этой горы ушел, вознесся, произошло восхищение. Он там получил свою утреннюю звезду через откровение. И он снова возвратится на эту гору, в буквальном смысле слова, вместе со своей церковью, невестою, и гора Елеонская раздвоится. Это место поклонения, принадлежащее Богу. Давид, оказывается, всегда там поклонялся. И когда настали смутные тяжелые дни, весь народ и все телохранители окружили его, и Вассые, с покрытой головою, они пришли на Елеонскую гору, где Давид поклонялся Богу и кричал к нему: «Разрушь совет Ахитофела!» И в это время навстречу ему пришел Хусий, архитянин. Прообраз, как к Христу пришли Моисей и Илья. Моисей – представитель закона, и Илья – представитель плеяды пророков, которые представили ему его исход. Помогли ему, показали ему, выручили его, спасли его. Он начал полагаться на слово, которое получил от Моисея и Ильи. Вы знаете, что у Христа не было другого убежища, как только слово, которое он получил о себе, что он воскреснет из мертвых, что он умрет, но он воскреснет. И у него ничего не было, он должен полагаться был на это слово. И он сильным воплем и со слезами молил могущего спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Бог воскресил его из мертвых. Потому что это не было просто иллюзией. Он действительно принял грех. И он стал виновным пред Богом и пред ангелами Божьими. Вы будете читать, апостол Павел пишет Тимофею, он оправдал себя пред ангелами. Каким образом оправдал, вы знаете. Он оправдал себя, когда Бог взял второго козла. Он взял двух козлов и бросили жребий на них. Один жребий пал на того, кто должен умереть, а один на того, кто должен быть отпущен. Вначале грехи были исповеданы на того, кто должен умереть, и его убили. А потом возложили руки на козла отпущения и исповедали все грехи, и отпустили его в пустыню. Второй козел, козел отпущения, является прообразом дьявола. И отпустили его. То есть практически Христос был оправдан, и все грехи мира были переложены назад на источник греха и заразы, на дьявола. И он был послан в озеро Огненное, в землю непроходимую, горящую огнем и серою. И все ангелы его с ним, и все служители его с ним. Здесь говорится, что пришел Хусий, архитянин. Это был друг Давида. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Вы видите, этот человек не имел покрывало на своей голове. Прах – это признак горечи, признак страдания, признак отчаяния. Это говорит о том, что он принес ему откровение. И сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мною, то будешь мне в тягость». Но если возвратишься в город и скажешь Авессалому: «Царь, я раб твой, доселе я был рабом отца твоего, теперь я твой раб», то ты расстроишь для меня совет Ахитофела. Вот там с тобою Садок и Авиафар, священники, и всякое слово, какое услышишь из дома царя, пересказывай Садоку и Авиафару, священникам. Там с ними и два сына их, Ахимаас, и сын Садока, и Ионафан, сын Авиафара. Через них посылай ко мне всякое известие, какое услышите». И пришел Хусей, друг Давида, в город, а Авессалом же вступал тогда в Иерусалим. Чтобы немножко сделать ясным, мы потом будем читать, но я сегодня хочу закончить на этой главе, потому что есть еще несколько вопросов. Хусей архитянин, прообраз Моисея и Ильи, прообраз Слова Божьего и Духа Святого, которые помогали Иисус. Почему Давид послал их к Авессалому? «Пойди, и там ты для меня расстроишь». Мы увидим, каким образом нечестивые люди и обманщики, пришедшие к власти, действительно будут обладать наличием Духа Святого и Слова Божия. И увидим, каким образом Дух Святой и Слово Божие помогут им. У них будет и Ахитофел, у них будет и Хусей архитянин. Но мы увидим, как работал Хусей архитянин на Давида и как он будет работать на Авессалома. Мы увидим. Закон посева и жатвы покажет нам. Сегодня на этом я хочу закончить мое слово, и мы сейчас, оставшись все вместе, споем песню. «Я не стыжусь возвещать, умер». Прежде чем отвечать на вопросы, я проведу одно мероприятие. Одно и второе. «Пастор Аркадий, прошу принять меня в члены церкви Виктор». И вторая записка. «Уважаемый брат Аркадий, пожалуйста, не забудьте объявить, что я хочу стать членом вашей церкви Оля». Я попрошу и Олю, и Виктора, брата Виктора, выйти сюда. Пожалуйста, выйдите сюда, чтобы церковь могла вас видеть, кто вы. Мы вчера как раз встретились с Витей, беседовали, говорили. Он вчера принял полное оправдание, и Бог крестил его Духом Святым. Слава Богу! Оля также, я беседовал с нею, она христианка, хочет служить Господу с нами, нести поношение, которое мы несем. Поэтому я попрошу сейчас всю церковь встать. Мы принимаем вас, члены церкви, и будем молиться вас и благословлять вас, чтобы вы были здоровой клеткой тела Христова. Прострите вашу правую руку, символ правовой деятельности, и мы благословим наших святых. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за счастье, что мы Твои дети. Боже, мы возрастаем в духе, и мы размножаемся. Ты умножаешь наши ряды и множишь их праведниками Твоими, святыми Твоими, которые соглашаются выйти за стан и носить Твое поругание. Да будут ныне благословены сии святые пред лицом Твоим во имя Иисуса Христа. Да почиет на них помазание Твое святое, охраняющее их от зла. Да будут они здоровой клеткой тела Христова, представляя Тебя, будучи Твоими свидетелями. Мы принимаем их, и мы благословляем вас из святого храма Божьего. Да благословит вас Господь, да презрит на вас светлым лицом Своим и помилует вас, и да даст вам мир. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Теперь второе. У нас начали скапливаться материальные нужды, и я чувствую, что я много времени вынужден отдавать всевозможным звонкам, поискам то работ, то машин, то квартир, то искать адвокатов. И поэтому Слово Божие говорит, когда умножились ученики, то апостолы избрали 7 диаконов, которые взяли то, что должны были нести апостолы. Практически это апостольское служение, но апостолы переложили его на диаконов. Диакон – это человек, который берет материальные нужды апостола, пастора, и исполняет их. И на это служение написано, были избраны люди, исполненные Духом Святым и мудрости. Не думайте, что здесь простой человек пройдет. Здесь нужен также святой человек, исполнен Духа Святого и мудрости, который будет помогать и снимать бремя с рамен пастора. И Бог будет благословлять их. И написано, эти 7 диаконов после этого получили необыкновенную силу творить чудеса и знамения, и проповедовать, и свидетельствовать с великой силой. Одним из них был Стефан. По своей проповеди и силе он ничем не отличался от апостола Павла, как говорят богословы, но это был диакон церкви Иерусалимской. Поэтому мы сейчас произведем рукоположение. Пока мы рукоположим трех, потом будут рукоположены, как я сказал, еще и по духовной части, и по материальной. Я попрошу выйти сюда Сашу Файцева, Васю и Сережу. Пожалуйста, мы уже говорили с ними, выйдите сюда. Павел, пожалуйста, пройди сюда. Мы сейчас вместе со всей церковью будем молиться. И помазанием святого Елея они будут уполномочены для того, чтобы, если у вас будут нужды, чтобы вы обращались к ним. Я знаю, что остальные будут помогать им. Есть много людей, которые могут помочь им, и они будут обращаться к вам. Но на них будет лежать главное бремя тяжести материальных нужд. Вы знаете, что они уже несли это бремя до этого, и некоторые из вас тоже несли. Но это не говорит о том, что всех сейчас нужно, то есть, подвергнуть вот этому акту. Вы будете помогать им, и в этом будет ваша честь. И повторяю, что так как умножаются ученики, то нам нужно будет умножить и людей, посвященных на определенное служение. То есть каждый будет нести определенное служение, и всем хватит дела, и всем хватит места. Поэтому я попрошу сейчас всю церковь встать. Пожалуйста, вы встаньте на колени. Протяните, пожалуйста, вашу правую руку. Дух Святой коснется их, и помазание Святого Духа сойдет на них. Они будут вашими помощниками и вашими слугами. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, принимая святое божественное полномочие, благословляя и уполномачивая всех святых мужей пред лицом Твоим и пред лицом народа Твоего, да почиет Твое святое помазание с помазанием священного елея на головах всех мужей. Во имя Иисуса Христа помазую Тебя быть помазанником Господа Саваофа, представлять могущество Его и славу Его, и порядок Его пред народом святым. Да почиет на Тебе вечное помазание Бога моего отныне и навека. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, да услышит Тебя Бог с высоты, и помазание Бога моего да оградит Тебя, да придут на Тебя все благословения Бога моего и исполнится на Тебе. Да поразит Господь пред Тобою всех врагов, восстающих на Тебя, во имя Иисуса Христа. Благословляю вас и святого храма Бога моего. Да благословит вас Господь, да призрит вас светлым лицом своим, помилует вас и даст вам мир пред лицом Его и пред лицом народа Божьего. Служить Ему чести и совести своей во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Благословен Господь. Давайте споем одну песню «Славьте Бога, славьте в песнопениях». «Без имени». Мы договорились, что записки без имени будут считаться анонимными, и на них отвечать я не буду. Если вы хотите получить ответ, пишите ваше имя в конце вашего вопроса. Возможно, этот человек, брат или сестра, не знали, здесь есть одна записка «Без имени». Это вы были, да? Хорошо, тогда я отвечу на нее. Если можно, поясните. И закрыл то место плотью. Бытие 2.21. Это когда Бог сотворил Еву. Он усыпил Адама крепким сном, написано. И взял одно из ребер его. И закрыл то место плотью. И сотворил из ребра Адама, человека, жену. И привел ему. И когда он ее увидел, он сказал: это подлинно плоть от плоти моей и кость от костей моих. Она будет называться мне женою. И посему там сразу сказано: ставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, будут двое, одна плоть. Это место Священного Писания символизирует о том, каким образом Христос приобретет себе невесту. Откуда она придет? Из прободенного бока. То есть она будет создана из ребра. Кость является символом крепости и несокрушимости. Символом крепости и несокрушимости, а не символом того, что взят отсюда из-под сердца, чтобы он ее любил. Как некоторые богословы говорят, он не взял отсюда, чтобы жена не надмилась над мужем, и не взял с ног, чтобы муж ее не потоптал, а взял близко от сердца. Не этот смысл здесь. Совершенно не это. А что тогда говорить об Адаме из праха земного? Но слово «прах земной» в еврейском оригинале звучит из творческого слоя земли, потому что только жизнь могла порождать жизнь. Иисус сказал о себе: «Я есть им жизнь». И там написано: «Да произведет земля, Ецер», то есть это этот тончайший творческий слой земли, который производил жизнь. Вот почему, когда человек согрешил, Бог проклял не человека, а землю, сказал: «Проклята за тебя земля». Вот почему, когда человек согрешил, проклятие легло на голову Иисуса, а не на человека. Иисус снял с нас вековое проклятие, именно с тех людей, которые принимают оправдание по библейскому принципу. Приходят, исповедуют грех свой, каются в грехах своих, оставляют грех, принимают праведность Божию и рождаются свыше таким путем. Ибо всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Поэтому здесь покаялся, закрыл то место плоти, он пострадал плотью. Усыпил крепким сном. Иисус умер. Это был крепкий сон. И он закрыл то место плотью. И когда воскресил его, написано, он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Он привел жену. И теперь она является его несокрушенной костью. Кость его, написано, не сокрушится. Кости Христа не сокрушены. В буквальном смысле слова. На кресте его костей не сокрушали. И ребро, то есть копье, которое прошло и пронзило сердце, оно прошло между ребрами, не коснувшись костей. Перебили голени, то есть кости, у двух разбойников, но у Христа не перебили. Потому что Христос уже был мертв. А эти разбойники были живые. И когда им перебили голени, они просто задохнулись. Для того, чтобы жить на кресте, нужно было постоянно опускаться и подниматься. Подняться для того, чтобы выдохнуть углекислый газ, и опуститься, чтобы вдохнуть кислород. Распятие было в такой форме: если вы не опуститесь, вы не можете вдохнуть кислород, если не подниметесь, не выдохнете углекислый газ. Поэтому это была жестокая форма. Жертва постоянно должна была вращаться на гвоздях, и гвозди были вбиты в проход дестат, не вот сюда. Здесь разорвалось бы моментально, здесь легкие ткани, мускулы, и человек бы упал. Но здесь крепость очень сильная. Вы можете здесь нести вес всего своего тела, поднять нормально. Поэтому здесь между двумя костями, где центральная нервная система, были большие гвозди медные, вбитые этим разбойником и Христу. И нужно было постоянно на этих гвоздях вращаться, задевая нервную систему. Это были ужасная пытка, ужасная боль. Но Христос уже предал дух, потому что Он исполнил. Он предал дух, отдал Отцу, потому что сказал: «Совершилось». Достаточно было мучений, и цена была заплачена. Разбойники еще жили, поэтому, когда пришли воины Пилата и увидели, что эти еще живут, тогда они перебили им голени, чтобы они скорее умерли. И тогда жертва просто задохнулась. Посинела, вздулись жилы на шее, выступила пена, и они задохнулись. А Христос был уже мертв. И они, посмотрев, что Он мертв, удивились, что Он так быстро умер, и не стали перебивать у Него голени. Они не знали по Писанию, что написано: «Кость Его не сокрушится». Это было сказано о церкви. Его кость – это церковь, несокрушимая кость. Я хочу, чтобы вы поняли, что в Иисусе Христе вы взяты от Него, вы возрождены. Бог рассматривает вас через Иисуса праведными, совершенными. И хочет, чтобы вы тоже рассматривали и самих себя, и друг друга также. Поэтому Он пострадал плотью, потому что мы по плоти согрешили. Поэтому, когда Он раскрыл, то Он закрыл то место плотью. Христос пострадал за нас плотью. Здесь говорится о страданиях Христа, каким образом Он принесет жертву умилостивления. Второй вопрос. Брат Аркадий, сегодня ко мне приходили свидетели Иеговы, но я их в дом не пустил. Я им сказал, что плохо говорю по-английски, и они мне ответили, что придут в следующий раз с переводчиком. Итак, можно ли таких людей принимать в дом и беседовать с ними, или же нет? Благодарю за ответ. Если вы знаете, кто такие иеговисты, и имеете от Бога поручение рассказать им истину, это самые жалкие люди. Вы даже не знаете их учения, кто такие иеговисты. Они отвергают жертву Иисуса Христа. Они не признают даже самого Христа за Спасителя и посредника между Богом и человеком. Апостол Иоанн, по крайней мере, сказал, что всякий человек, который приходит в ваш дом и не несет всего учения, что Иисус Христос умер по плоти, и воскрес. Не принимайте такого человека в дом. Но если вы хотите обратить его, и вы знаете хорошо эту религию, только тогда вы можете встретиться и беседовать. И именно всегда показать человеку его греховность. Показать, что человек не может сам освободиться от греха каким-то другим путем, соблюдением каких-то правил. Показать, что Иисус является посредником. Потому что эгоисты – это тоже учение, что и единственники, только немножко различаются, уходят. Они называют себя свидетели Иеговы. Они не знают, что Иегова – это небесное имя Иисуса, а Иисус – это его земное имя. Когда Иоанн увидел Иисуса, то в греческом оригинале, когда написано, когда Иоанн сказал «вот агнец мира», он сказал «вот Иегова, который берет на себя грех мира». В Иисусе Христе Иоанн Креститель признал Иегову Ветхого Завета. Они многих вещей не знают из Писания, но вам, прежде чем беседовать с ними, надо хорошо знать все манипуляции и главные их истины, которых они сами порою хорошо не знают и запутаны. Любая религия вне Христа, как посредника между Богом и человеком, запутанная религия. Потому что Христос не учил нас молиться лично Ему. Он учил нас молиться Своему Отцу во имя Его. Он является единственным посредником между Богом и человеком. Объясните, пожалуйста, что значит «и нитка втрое, скрученная, не скоро порвется». Здесь говорится о единстве. Если вы один, если нитка не втрое скрученная, она быстро порвется. Но если у вас есть плечо, опора, то вас не так легко взять. Здесь говорится о единомыслии, о единодушии, что когда вы все вместе, тогда вы сильны. Но когда войдет зло путем гордости или зависти в вашу среду, и вы разъединитесь, тогда вы не будете скрученные между собою. Вы скажете, почему именно написано «втрое» скрученное? Потому что здесь говорится о тройственности одного лица Бога в трех лицах. Чего не может понять вот этот разум, начинает говорить «Бог один, Бога не может быть три». Конечно же, Бог один в трех лицах. Бога не может быть три, Бог один в трех лицах. Иисус представляет Бога Отца и говорит, я говорю то, что слышал у Отца, то, что видел. Я Его лицо. Если вы хотите видеть Отца, посмотрите на Меня. Но Я ухожу и пошлю другого. Он не будет Себя прославлять, Он возьмет от Моего. И вы видите, Иисус берет от Отца, Дух Святой берет от Иисуса и представляет нам. Здесь полное единство. И слово «един» всегда, когда там несколько лиц объединены одной целью. У них одна цель, у них одна природа, только разные функции. Бог Отец обычно это мысль, руководящая, выражающая все, решающая все. Иисус это говорящее слово. И Дух Святой это личность, которая выполняет это слово, приводит его в действие, делает общение. Поэтому, когда апостол Павел пишет, он прямо описывает функции Небесного Отца, Сына и Духа Святого. Он говорит, любовь Бога Отца, благодать Иисуса Христа и общение Духа Святого. Видите, не Отец делает общение, не Иисус делает общение между нами. Дух Святой. Иисус – это благодать, это дар бесплатный от Бога. Любовь Бога выразилась в том, что Он дает бесплатный дар, но вы можете получить этот бесплатный дар только благодаря общению Духа Святого с вами и друг с другом. Теперь последняя записка. «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Относятся ли эти слова к вам? Если да, то как? Если нет, то почему? Потому что я не Иисус. Потому что эти слова относились только к одному человеку, Иисусу Христу. Индивидуально, специфически и больше ни к какому пастору, ни к какому апостолу никогда относиться не будут. Потому что Бог один раз только поразил одного пастыря, Иисуса Христа. И уже никогда не будет поражать своих пастырей, чтобы овцы рассеивались. Он-то и поразил его с единственной целью, чтобы потом собрать всех этих овец. Здесь говорилось о том, что в это время, когда я поражу пастыря, овцы рассеются. Поэтому я не могу умирать. Я уже умер в тот же момент, когда умер Иисус. Я только клетка тела Христова, имеющая определенные функции. И вы все в этот момент умерли с Иисусом и воскресли с Ним. Вот почему я не могу, то есть претендовать на роль такого же поражения, которое понес Иисус. Потому что я не Иисус. Мне не надо умирать за людей. Потому что Он один, единственный умер за людей и единственный был поражен. Никто из вас, ни я, ни один из апостолов уже не будет поражен, как был поражен Иисус. И второе место Писания или же вопрос. Имя пророка, имя праведника и имя ученика. Какая разница между ими? Между ними есть разница и нет разницы. Пророк не может быть пророком, если он не будет праведником и учеником. Вначале нужно стать праведником. Потом вы стаете учеником, потом вы становитесь пророком. Вы не можете даже учеником стать, если вы не праведник. Потому что Иисус одним приношением себя в жертву сделал навсегда совершенными освящаемых и приходящих к Нему. Мы сделались праведными пред Богом, пред Ним. И после этого мы можем учиться, быть учениками. Учеником человек может называться только тогда, когда он принял оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Вот какая разница. Это последовательность духовного роста. И потом, когда вы становитесь праведником, то Дух Святой начинает почивать на вас, Дух пророческий. И практически все христиане без различия обладают себе пророческим духом, не все пророки. Но пророческим духом обладают все, потому что Дух Иисуса – это Дух пророчества. И когда вы говорите на ином языке, идет истолкование пророческое в ваш разум. Вы не знаете, как молиться дальше. Речь истощилась, но после правильного говорения на ином языке, если вы не в грехе, и написано «молись о истолковании», вы молитесь, обязательно начинают приходить мысли, о чем дальше молиться, как молиться, ходатайствовать, наступать, прославлять, поклоняться или растворяться в нем. Поэтому разница такая. Вначале нужно стать праведником, потом начинаете учиться учеником, и когда начинаете учиться, тогда начинает действовать пророческий дух, и вы становитесь пророком Всевышнего. Пророк – это тот, кто уже возвещает, который уже научился и возвещает. Вот такая разница. Так, наше время вышло к концу, теперь я попрошу всю...